MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить, наверное, комментариям, людям, общению и тому подобным вещам, потому что эти вопросы вольно или невольно возникают постоянно. И мне говорят, ну как ты можешь, вот ты же уподобляешься некоторым комментаторам, которые говорят, ну вообще Муртазин слетел с катушек, ставит удаленный диагноз. Наверное, и да, и нет, потому что, когда мы общаемся с людьми в жизни, в реальной жизни, не в виртуальной, мы обращаем внимание на то, как человек одет, что он говорит, что он из себя представляет. Девушки обращают внимание, на какой машине ты приехал, на какой машине уехал и прочее, прочее. Одним словом, очень сильно отличается то восприятие человек нашего круга или не нашего. Воспринимаем мы его таковым. Наверное, сказать равным себе неправильно, но вот про круг, социальный круг, наверное, это будет более точным. Потому что всегда есть какие-то опорные точки, на которые мы ориентируемся. Приведу простой пример. Когда-то давно была такая компания Rover Computers российская. У них была, я уже даже за давностью лет забыл, это было лет 15 назад, наверное, ну, может быть, меньше. У нас возник конфликт. Конфликт, связанный чуть меньше 15 лет, наверное. Это был 2003-2004 год. Ну, что-то такое, может, 2005. У нас возник какой-то конфликт. У них был проблемный продукт. Я про это написал. Ребята искренне возмутились. И, знаете как, там прям возмущению не было пределов. И случилось следующее, что прям такой накат. Да сейчас наша служба безопасности с тобой разберется и прочее. Пугали меня за всю жизнь службами безопасности и не только много раз. И в лес мы ездили с разными людьми. Всегда это заканчивалось ничем, по сути. Но при этом не страшно. Знаете, ну, правда, не страшно. И хотя, знаете, никогда не показывай своего страха окружающим. Страшно не было. Было, наверное, несколько ситуаций было, ну, там, с Nokia, когда отнимали много сил, времени, и это раздражало. Это подспудно, ну, не давали работать там, условно, в какие-то моменты, потому что отвлекали по времени. Тем не менее, в той ситуации, я как сейчас помню, мы договорились, я даже не помню, был это коммерческий директор, директор по маркетингу. Молодой парень достаточно, ну, мы почти ровесники, и мы договорились встретиться. На тот момент у меня любимое заведение в Москве было Вильямбас. Я там проводил очень много времени, корпоративы у нас там проходят до сих пор, но, наверное, пора уже менять эту традицию, потому что появилась куча других мест, а это место за эти годы, многие годы, подиспортилось. Тем не менее, мы встретились вечером с этим товарищем. Правда, не помню, никак его звали. Ну, в общем, мы встретились, посмотрели друг на друга, стали обсуждать, знаете, как обычно, ты же не переходишь сразу к вопросам, обсуждаешь какие-то вещи. Погода, природа, собаки, дети, машины, да все что угодно, где отдыхал. Как сейчас помню, что товарищ был загоревший, он был на Бали на тот момент или в Тае, не суть важно, где-то отдыхал. Мы обсудили какие-то конкретные места, что он видел, что не видел, где отдыхал я. И в какой-то момент вот этого общения, знаете как, свой-чужой, находишь точки соприкосновения, начинаешь рассказывать. И мне человек говорит, уже мы пьем второе пиво, он говорит, слушай, ну еще Муртазин, я ожидал увидеть какого-то злобного гоблина, который, значит, жадный до денег и специально, значит, у него уже в голове была построена некая картина мира, стереотипы, согласно которым он жил, согласно которым он реагировал на многое. И вот эта картина мира и эти стереотипы, они не давали ему взглянуть out of the box, то есть вот выйти из коробочки, выйти из песочницы и взглянуть на происходящее. Поэтому он реагировал вполне определенным образом. К чему я это говорю? Вот эта категория «свой-чужой», она в интернете пропускается, как правило, сразу. Ну, глупо писать комментарии, да, писать, знаете, как регалии. Я 20 лет занимаюсь тем-то, я делаю то-то, я вообще представляю себе такие-то вещи или не представляю. Ну, и, в общем-то, я что хочу сказать? Ну, вот приходят комментаторы совершенно разные, И эти комментаторы, я не знаю, кто они, я не знаю, чем они живут, и никогда не узнаю, наверное, для большинства людей. Тем не менее, происходят, знаете, такие столкновения с реальностью, когда ты делаешь выводы о другом человеке по тому, что он пишет. Например, да, для меня является показателем, как человек пишет, как он говорит. И зачастую, когда человек совершает... понятно, знаете, бывают очепятки, когда ты пишешь быстро, и у тебя что-то срывается, ну, там, перепутал даже не буквы, да, а просто окончание проглотил, падежи не связанные, бывает, на ходу, особенно с телефона отвечаешь, Т9 там подвел, всякое бывает. Но бывают ситуации, когда человек осознанно пишет слова, как ему кажется, правильно, но они неправильные. Это тоже многое говорит. Но это как бы не определяющий, это один из пунктиков. Например, кардинально очень многие пишут, как слышится. Ну, то есть, вот пишут координально. 2 О. Ну, это тоже показатель. Недавно у меня была история. Я не буду называть имя. Очень красивая девушка. И, в общем-то, мы общались. И я как-то между делом говорю, ну, вот там в Прибалтике сейчас происходит то-то, то-то. На меня смотрит человек, взрослый человек, который смотрит на меня большими глазами и говорит, а что такое Прибалтика? Ну, и вот тут ты теряешься, да? Ты теряешься, а что сказать? Тебе кажется, что ты человек, знаешь, не первый день, вы на одной волне вроде как, да? Но ты никогда не копал, да? А что там? Ну, мы же всегда проходим по краешку чужой жизни, и не всегда у нас есть возможность углубиться и понять, о чем человек живет, что он смотрит, что он читает и прочее. Если я раньше воспринимал там фразы про «я не понимаю современное искусство», это абсолютно нормальная фраза. И вообще искусство от меня далеко. Я не воспринимал это как нечто такое. Но вот когда прозвучала фраза про Прибалтику, я сначала это воспринял как, знаете как, ну, как шутку, да, я тоже могу пошутить на какие-то очевидные, самые очевидные темы, что как будто бы я этого не знаю, но это такая ирония, если хотите. А тут это было не шуткой, и, конечно, это вот в системе координат свой-чужой очень сильно меняет мировоззрение, ты немножко по-другому начинаешь относиться к человеку. И это не глупая девушка, абсолютно не глупая. Взрослая, не глупая девушка. И когда тебе кажется, ну как? Вот, ну, это же школьное образование. То есть, ну как, ну вот в 90-х, наверное, был пропуск. Многие люди как бы пропустили какие-то вещи. И здесь ты начинаешь сомневаться. Ну, вот приведу другой пример. Есть очень активный комментатор у нас в одной из статей, во всяком случае, я заметил. Человек, я его не знаю. Не знаю, реальный ли это ник или нереальный, Павел Соловьев. И есть люди, которым очень хочется полемизировать, общаться. Все равно на какую тему. И я называю зачастую этих людей теоретиками, потому что теоретики в чем? Эти люди не представляют себе, как работает рынок, как работает бизнес, как работает розница. Но у них есть на это свое мнение. Знаете, как это вот две стороны одной медали. Часто считают, что я ничего не знаю, не понимаю и прочее. Хотя за моими плечами уже достаточно много всего. И розничные магазины открывал и открываю даже сейчас для разных брендов. И 20 лет в этой области работаю, досконально знаю какие-то моменты. Какие-то моменты нет, безусловно, потому что все знать на свете нельзя. Но поверьте, занимаясь бизнесом и являясь там частью этого бизнеса, не только медийного и не столько медийного, я давным-давно перешел из статуса теоретика в статус практика, который на кончиках пальцев понимает. Ну, то есть ты заходишь в магазин, и ты понимаешь, есть тут деньги или нет, работает он правильно, построен он правильно или не построен. Это если про розницу говорить. Человек высказал следующий момент. Это очень важно, потому что когда я написал там в одном из комментариев, знаете, как вот эта система свой-чужой. Человек пишет аккуратно, пишет красиво, но пишет совершенную бессмыслицу. В частности, он написал то, что а вообще как же розница, как легально по закону розница может получать оплату аренды от другого юридического лица. Ну, то есть, условно говоря, мы обсуждали, что аренду ресторов оплачивает Apple. Ну и посыл был такой, что это совершенно в рамках законодательства совершенно невозможно. И то же самое можно сказать про кучу других вещей и прочее, прочее. И вот в этот момент я понял, что человек пришел ради общения, но не ради того, чтобы научиться чему-то или прочее. Потому что, когда ты хочешь научиться, ты просто берешь Google, Яндекс, не суть важно, набираешь, а как можно платить за аренду другого юридического лица. Поверьте, существуют десятки способов. Самый простой, который лежит на поверхности, это субаренда, когда вы арендуете помещение самостоятельно, а дальше сдаете его в аренду по договору субаренды. Так работает операторская франшиза во многом. То есть многие франчайзи-салоны оплачиваются операторами. Там Теле 2, например, берет большой салон, аренда 300 тысяч рублей ежемесячно. Естественно, какой-нибудь партнер в Нижнем Новгороде не потянет просто в торговом центре эти деньги. Оператор обезопасил себя тем, что держит партнера в ежовых рукавицах, потому что этот салон де-факто принадлежит Теле 2, потому что кто контролирует аренду, тот контролирует того, кто сидит на этой аренде. Все очень просто. Таких схем огромное количество. Вопрос даже сейчас не про это. Вопрос про то, что ты всегда живешь в категории свой-чужой. Когда ты начинаешь общаться с людьми, кто занимается бизнесом в полях, кто держит розницу, кто занимается оптом. В чем, наверное, мое отличие от многих там, журналистов, аналитиков и прочих людей? Потому что я досконально знаю цепочку, как это работает. Мы говорим на одном языке. Мы знаем на практике, как совершаются те или иные вещи. Вплоть до того, что какие-то вещи там не общеизвестные для рынка, для людей и прочее, прочее. Люди вообще живут в представлениях, которые крайне далеки от рынка. Ну, самый базовый стереотип, например, что на Apple, на смартфонах Apple они стоят дорого, поэтому розница зарабатывает. Нет, не зарабатывает, там 7-8% маржинальности при затратах, то есть при ОПЕКСе розничной федеральной сети в районе 14%. То есть продавая просто так iPhone, любой практически, сеть теряет на нем 7% стоимости. 7% стоимости теряется на айфоне. Поэтому многие сети, особенно связной, известен этим, навязывают страховки, стекла, установку программ и тому подобные вещи, чтобы в среднем отбиться в ноль или чуть-чуть больше заработать. При этом айфоны нужны были раньше. Сейчас эта ситуация меняется для того, чтобы генерить трафик. То есть это некий показатель. Я продаю айфоны, поэтому у меня хорошая точка, особенно в регионах это работало. И люди действительно розницы ставили себе не амбициозные цели, а цель просто выйти в ноль в лучшем случае на этом продукте. Сейчас деньги начали считать, сейчас все происходит несколько иначе. Но если мы говорим про крупные компании, например, тот же МТС как оператор, конечно, они получали и получают маркетинг от Apple, что позволяет завешивать Москву, Петербург, другие города рекламой. Там, конечно, значок МТС не так уж виден, но, тем не менее, он есть. И это дополнительные деньги, которые идут. Тем не менее, вот эти стереотипы, да, они позволяют... Ты видишь, когда человек что-то пишет, ты видишь, насколько он разбирается и понимает. Есть люди, которые, вот как этот Павел, они нахватались слов... Ребейт, розница, еще что-то. Вход в розницу. Они нахватались слов и используют их куда ни попадя. То есть они не понимают даже значения этих слов в применении конкретики. Ну и, соответственно, у меня всегда отношение такое, что, ну, правда, мне неинтересно тратить свое время для того, чтобы заниматься ликбезом неизвестного мне человека, который сам не пытается приложить какие-либо усилия для того, чтобы закрыть вот эти лакуны в своем образовании. То есть он выдает на гора там огромные комментарии, но при этом и ему кажется, это тоже очень важно, ему кажется, что он победил всех и вся, потому что забил вот этим многословием самого Муртазина. Амуртазин просто прекращает общаться не потому, что побежден, а потому что жалко времени. Жалко времени, которое уходит на объяснение базовых вещей. И эти базовые вещи, ну, не моя задача проводить ликбез, честно скажу. Есть вещи, да, ну, можно верить, можно не верить и тому подобные вещи. Но вопрос-то в другом. Вопрос в том, что очень часто вот в этой системе свой-чужой есть еще один момент. Тебе приписывают те мыслительные процессы, которые происходят в головах у людей читающих. И как там информация преобразуется. Ну, например, общеизвестно абсолютно, что я предрек крах Apple 10 лет назад и каждый год говорю, что Apple должен умереть или Apple умирает. Это абсолютно не так. Но доказать это невозможно, потому что человек, который читает, что у любимой компании есть проблемы в том, том, том и том, он не может воспринимать адекватно эту информацию. Не может в силу того, что, ну как же, это же, ну это как футбольный клуб или хоккейный. Это же любимая команда. У нее, ну да, он может на кухне признаться, что есть какие-то проблемы, но публично нет никогда. Он будет защищать команду до последнего. Это психологическое свойство, это свойство нашего социума. С этим все в порядке, с этим нет никаких проблем. Проблема исключительно в том, что когда мы так начинаем поступать, у нас формируется искаженное, ну, восприятие мира. Мы приписываем другому человеку то, чего он никогда не делал. Если посмотреть, проследить там статьи мои, подкасты, да не суть важно что. Я же последовательно говорю о том, что ситуация ухудшается. В Apple системный кризис, который начался не вчера. Он начался в эпоху Тима Кука. Компания теряет те или иные наработки, загоняет себя в угол. И мы это видим из квартала в квартал. Это происходит все. Просто когда ты навешиваешь ярлык на эти мысли, знаете, как абсолютизируешь эту информацию. То есть человек, я в данном случае пишу о проблемах, ты эти проблемы возводишь в ранг неразрешимых. Дальше понимаешь, что все не так, потому что все проблемы разрешимы, компания на плаву, выпускает новые продукты и прочее, прочее. Дальше, конечно же, идет вывод, вполне закономерный, о том, что тот человек, который говорил о проблемах, он дурак. И это правда. Но он дурак в твоей системе координат, потому что ты абсолютизировал то, что было сказано. Ты свой понятийный аппарат воткнул в чужие размышления, иногда даже не понимая того, о чем идет речь. То есть это тоже такой, знаете, полемический прием. В дискуссии он очень хорош, когда ты назначаешь человека виноватым, потому что приписываешь ему не его слова. И дальше, исходя из этого, говоришь: ну, смотрите, он был неправ, потому что он сказал, что Apple загнется, а на самом деле Apple не загнулась. А при этом, ну вот там сейчас самая моя любимая тема. Когда я говорил о том, что iPad, ну и вообще планшеты, это разжиревшая фоторамка, и мне все время припоминают, знаете, так говорят: ну нет, это не так, и вообще планшеты вон как взлетели. Я все время посмеиваюсь и говорю: а вы знаете, вы могли мне это рассказывать в момент, когда планшеты начали продаваться. Вы могли рассказывать это через 3 года, через 4. Но сегодня, в 2019 году, не надо мне этого рассказывать, потому что рынок планшетов переживает, мягко говоря, не лучшие времена. И вот это определение, разжиревшая фоторамка, оно отлично описывает сегодня эту категорию. Да, есть те пользователи, которые привыкли к планшетам. Но в целом вся категория товара, она быстренько исчезает, потому что планшеты оказались не нужны для массового рынка, для большинства. Это нишевой рынок, что я и говорил всегда, что он не станет мейнстримом. Он не стал мейнстримом. И, ну, по факту, да, опять-таки, можно сказать, что сейчас я пытаюсь ежика на глобус или глобус на ежика натянуть, но по факту, вот девиация, которая была за счет Apple, за счет того, что они толкнули этот рынок за счет своих фанатов, она на долгосрочной перспективе, при долгом забеге нивелируется. Рынок все равно расставляет все по своим местам. И в данном случае так и произошло. Таких примеров можно приводить много, но вопрос о простой вещи. Вот это свой-чужой. Я когда пытаюсь общаться, я крайне мало пишу комментариев где-либо, но я всегда пытаюсь обосновать вот мыслительный процесс. Почему? Дать дополнительную информацию. Я не говорю безапелляционно «нет», «да» или вот как-то так. Нет, я пытаюсь дать логическую цепочку. Потому что вот это происходит, потому что. Раз, два, три. И дальше можно оперировать какими-то фактами. Это происходит, не происходит, это так, это не так. Но важно, что у вас есть факты, на которые вы можете опираться. А когда этих фактов нету, не на что опираться, ну, как мне кажется, тут возникают определенные проблемы. Проблемы, в первую очередь, с тем, что мы сталкиваемся с очень простыми штуками, а именно у нас возникает такое, знаете, переменчивое сознание, восприятие. Фактически, если говорить про интернет, очень многие люди пытаются переформатировать его под свой стиль мышления. Я не исключение, наверное. Каждый из нас пытается общаться с себе подобным. И это неплохо, с одной стороны. С другой стороны, в этом есть огромная проблема, потому что мы искажаем мир. Мы искажаем, там, соглашаемся, не соглашаемся. Человеку вообще сделать усилия и принять чужую точку зрения крайне тяжело в большинстве случаев. Для этого, как ни странно, нужно быть либо совершенно необразованным, либо хорошо образованным человеком. У нас и первых, и вторых очень мало. Но это как бы по факту, да? Вспоминаю Прибалтику. Вот не могу забыть, это прям красной нитью проходит. И первых, и вторых мало. Исходя из этого, вот это огромное большинство промежуточное, оно такое воинствующее невежество, если хотите. Главное, что люди не хотят меняться. И это неплохие люди. Да, я не ставлю ярлык, что если ты не образован, не хочешь заниматься самообразованием, ты плохой. Нет, это добрые, хорошие, милые люди. Это самое страшное. Самое страшное, что им хватает того вот аппарата. Критическое мышление сегодня, если мы говорим не только про Россию, вообще про мир, оно начинает отсутствовать как класс, и это пугает. Пугает, потому что люди верят в такие вещи, в которые, ну вот, невозможно верить. Невозможно верить, потому что они просто, вот если у вас есть критическое мышление, первое, второе, вы понимаете, что это полная ерунда. Но они верят. И это проблема. Проблема для всех нас, потому что в этом мире мы живем, этот мир нас окружает. И вы знаете, понятно, что, наверное, мои попытки сеять разумное вечное, объяснять, как это работает, что это работает, они, конечно, натыкаются на невежество толпы, безусловно. Но есть огромное количество людей, их много, это не десятки, это сотни, тысячи людей, кто говорит: Эльдар, спасибо большое, потому что мы выросли, вот буквально, да, люди говорят, мы выросли, я состоялся в своей профессии, не обязательно это люди-аналитики, кто-то занимается бизнесом. Я состоялся в своей профессии, потому что вы учите думать, вы учите смотреть под другим углом на те самые события, которые везде освещены одинаково. И это, как мне кажется, с одной стороны, вот даже не могу сказать, что это миссия. Мне, безусловно, хочется окружать себя людьми думающими. И я пытаюсь в меру своих сил и возможностей это сделать. Мне совершенно не страшно, что я прививаю другим людям возможность думать, проверять то, что я говорю, в том числе. Апеллировать мне, говорить, тыкать: «А, Муртазин, вот смотри, ты вот нас научил думать, а теперь давай-ка объясни, вот как тут все происходит». Это ж классно. Классно, когда ты можешь говорить с себе подобными. А вот не классно, когда перекрывают эмоции и эмоциями пытаются, знаете, насадить ту или иную информацию. Вот это совершенно не классно. На этом, пожалуй, все. Получилось долго. Кому-то покажется это нудным, но это важно. На мой взгляд, это действительно важно. Такое, если хотите, программное заявление о том, что я делаю. И про то свой-чужой. В следующий раз, когда вы общаетесь, постарайтесь все-таки излагать факты и, базируясь на этих фактах, объяснять, почему это вот так или не так. На этом все. Удачи, хорошего настроения и слушайте другие части подкаста. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.